Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин.
Здравствуйте.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях Лев Валентинович Перескоков. Мы поговорим... Здравствуйте, Лев Валентинович.
Добрый день.
Поговорим мы о юбилее общества, которое возглавляете вы. Это Пермское краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Когда исполнилось 50-то?
Ну, как говорится, недалече. В январе уже наступившего 16-го года Пермскому региональному отделению Всероссийской общественной организации Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, вот такое полное название организации, исполнилось 50 лет, 11 числа.
Немного, на самом-то деле. Так-то.
Ну, по нынешним временам 50 лет юбилей вполне солидный. А вот 100 лет назад, когда у нас буквально переживали целую череду юбилеев, то, что называли юбилеи манией, тогда говорили о том, что зачем отмечать 50 лет. Вот юбилей есть 100 лет, а то, что меньше 100 лет, это не юбилей. Знали бы они, что пройдет совсем немного времени, и мы будем в качестве юбилеев отмечать и 25 лет, и 10 лет, и 5 лет. Кстати, сразу после событий...
Смотрите, ваше общество, получается, стартовало еще в советский период истории.
Да, да, да.
Когда было сложнее? В тот советский период или уже в постсоветский?
В суровые 60-е, как говорится. Но знаете, насчет того, много или мало, ну, где-то я когда-то слышал, что психологи говорят, что... Считают, что для общественных организаций 20 лет – это уже хороший срок. Поколение уходит, и общественная организация может продолжить свое существование, а может и нет. Значит, когда легче – лучше, да? Но я считаю, сейчас попытаюсь и объяснить, что... 70-е годы – это золотой век общественной организации нашей.
Ну, давайте сначала поясним слушателям, что это за организация вообще, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Возникла она, как я понимаю, под названием «Всесоюзное общество».
Всероссийское.
То есть оно изначально было только всероссийским. В республиках, в других Советского Союза такой организации не было?
Не было.
Это интересно. А вот кому пришла в голову идея создать такую организацию и для чего?
Значит, вот 50 лет тому назад, в 1966 году, по инициативе обширного достаточно ряда известных деятелей культуры, науки, была организована вот эта общественная организация. Среди них были, допустим, ну, так по памяти, известный художник Пластов, живописец. Затем уже в мою бытность председателя я, допустим, рядом посчастливилось сидеть на одном мероприятии с Валентином Распутиным. Было в нашем обществе когда-то давно-давно 5 академиков. Среди них Дмитрий Сергеевич Лихачев. То есть достаточно обширный круг интеллигенции 60-х годов вот, вышло с этой инициативой создания общественной организации. В то время я считаю, что была такая потребность, необходимость, если можно так сказать, социальный заказ даже был в понимании опасности потери очень ценных памятников истории и культуры. И партия и правительство в тот момент включило зеленый свет, и более того, были предусмотрены источники существования. Ведь во всех организациях, учебных заведениях, промышленных предприятиях собирались взносы, выдавались марочки, и действительно средства... достаточно значительные аккумулировались. В частности, вот в каждом регионе, в каждой области России были для вот вновь организованных отделений региональных к какие-то масштабные проекты. Вот для Пермского отделения это музей под открытым небом Хохловка. Говоря современным языком, наше общество выступило генеральным спонсором этого проекта масштабного. И вот 70-е, 80-е годы выделялись очень большие средства на Хохловку.
И тогда, в общем-то, был достаточно спорный проект. Свозились, во-первых, культовое здание сюда, что для советского общества несколько странно, да? Вот, с одной стороны. С другой стороны, были те, кто возражал против того, чтобы вот какие-то вещи потеряли свою родину и переехали сюда. Вот давайте вот об этом поговорим.
Спорность и до сих пор сохраняется. Вообще вот по международным понятиям в вопросах охраны памятников истории и культуры все-таки очень предпочтительно, чтобы памятник оставался на своем месте. Но, наверное, в тот момент это был лучший вариант решения вопроса сохранить, хоть как-то сохранить, и перевозили. Вот эта проблема сохраняется и на сегодня, потому что у нас есть заброшенные деревни, где есть достаточно интересные объекты, в том числе и культовые памятники. Ну, во-первых, нет смысла вкладывать деньги в их восстановление, реставрацию, потому как там просто-напросто никто и не живет, и непонятно, как использовать их. А во-вторых, если дальше, то кто будет содержать? Муниципалитет, как правило, не имеет денег. Вот буквально недавно ко мне пришло письмо из Москвы. Может быть, этот человек ранее жил здесь, может быть, родом отсюда. То есть, судя по письму, он хорошо представляет наши места. Есть церковь в Пакче деревянная. Она законсервирована, туда свободного доступа нет. Она, в общем-то, в достаточно хорошем состоянии и является объектом туризма. Можно посмотреть, но войти вовнутрь там затруднительно. Надо ключи искать долго. Но, тем не менее, все равно проезжающие автобусы на Чердынь, на Ныроб, на север, значит, могут остановиться, и можно посмотреть. Церковь. Церковь действительно уникальная. И вообще среди объектов культурного наследия деревянные памятники, они особенно вызывают сейчас озабоченность. Так вот, автор письма тоже обеспокоен судьбой этой церкви, и он и в администрацию краевую обращался, и в краевой центр охраны памятников истории и культуры, ну, с требованием, чтобы провели реставрацию и оживили, реанимировали эту церковь. Ну, вот и проблемы, о которых я сказал, они существуют. Просто очень наглядный пример. Кто будет содержать? Как использовать? Церковь маленькая, деревянная. Чтобы, ну, естественно, требует ремонта, если ее как-то использовать более эффективно, ремонта и реставрации. Так вот, печку туда поставить нельзя. Бойлерную устраивать – это недешево. Конечно. Ну, конечно, можно какую-то миниатюрную современную бойлерную, но, опять же, на каком топливе, если электроэнергия, то это очень дорого, а если топить там деревом, дровами, углем, то это техника безопасности, значит, и прочее, и прочее. Вот. И самое главное, что если даже допустить, а там она скорее даже как часовня, а не как церковь. Вот.
Это был престол священ, говорит? Но сейчас-то понятно, что ничего нет.
Сейчас ничего нет, да, да. Был освещен, когда-то был освещен, но по современным пожарным требованиям ее эксплуатировать нельзя по прямому назначению. Вот. То есть, вот множество таких проблем возникает, и трудноразрешимых проблем.
Ну вот любопытно в связи с Хохловкой, как такого концентрированного места памятников деревянного зодчества Прикамья, что решили именно в одно место свести отовсюду, чтобы вот представить себе картину. Насколько я понимаю, тогда в Советском Союзе это была достаточно популярная идея. Вот когда я был в Архангельске, там мне показывали улицу, куда они специально свезли деревянные дома исторические, характерные именно для Архангельска, для севера русской культуры, не похожие, например, на наши дома, на дома средней полосы России, но зато очень напоминающие, например, строительство домов Норвегии. То есть, вот, видимо, сближающее с той архитектурой. Вот там свезли все на одну улицу в центре города. Вот одна такая есть пешеходная улица. У нас, видимо, решили сделать не в городе, а где-то вот далеко, ну, специальное место.
Искусственную деревню.
Да, или как заповедник, не знаю.
Да, подобного рода проекты были действительно популярны, и я повторяю, что на тот момент, наверное, это был оптимальный, наилучший вариант. Я подобные объекты видел в Великом Новгороде, в Тверской области, то есть встречаются достаточно часто.
То есть, когда специально, искусственно в какое-то одно место свозятся те или иные уникальные памятники местности.
Да. Но минус-то в чем? В том, что создается такая искусственная, неестественная среда. И, пожалуй, что кроме фестивалей на Хохловке, в Хохловке нечего больше и проводить. Ну, экскурсии, фестивали какие-то.
А люди там ведь не живут?
Нет.
Там живут музейные работники, что уже неплохо.
Ну да, тоже люди.
В конце концов, мы сохранили часть какой-то. Там, насколько я понимаю, достаточно большую роль и Коноплёв сыграл вот тогда в создании Хохловского музея.
Да, поясню, первый секретарь Пермского обкома КПСС.
Да.
В частности, насколько я знаю, там по его инициативе эта дорога была построена.
До Хохловки, да.
Ну, смотрите, сохранили часть, все-таки благодаря там, вашему обществу, сохранили часть деревянной архитектуры. 70-е прошли, начались 80-е, а затем понеслись 90-е.
Ну, боюсь, это мы слишком уже далеко ушли вперед. Но, наверное, нашим слушателям интересно вообще, с чего начиналось именно Пермское региональное отделение ВАПИК. Вот, может быть, нам Лев Валентинович вкратце напомнит, кто был первым руководителем Пермского отделения?
Да, мне кажется, это действительно не только интересно, но и важно. Я отметил, что в масштабах страны там выдающиеся заметные люди, но и откликнулись, но и в нашем регионе тоже. Итак, вот 11 января 1966 года была проведена учредительная конференция в нашей области, и в ней приняли участие, допустим, известные историки, исследователи, такие как Людмила Григорьевна Дворсон выступила с докладом «Памятники истории и культуры Пермской области», Владимир Антонович Аборин, известный археолог, естественно, по археологическим памятникам Прикамья, Владислав Владимирович Мухин, роль наших земляков в развитии русской науки и культуры, герой Советского Союза Кандауров, памятники Великой Отечественной войны на Западном Урале, исследователь архитектуры Александр Сергеевич Терехин, памятники архитектуры Пермской области. Попова выступила, в частности, по интересному вопросу, и даже, скажем, необычному для ВАПИКа, памятники музыкальной культуры родного Прикамья.
Любопытно. У нас же родился композитор Иван Ларионов, который потом, будучи уже в Саратове, написал песню «Калинка-малинка», которую все почему-то считают русской народной, на самом деле у нее конкретный автор. А вот это относится к памятникам музыкальной культуры Прикамья?
Ну, я думаю, да. Я думаю, да.
Но, с другой стороны, композитор провел только первые годы жизни у нас, а потом ведь он учился в Петербургской консерватории, жил в Саратове.
Но Пушкина в Африке считают тоже своим поэтом.
А, ну, с этой точки зрения, да.
И Дягилев у нас тоже недолго прожил.
Так-то. Но он у нас, по крайней мере, образование получил, и его семья связана с Перми.
Так, и вот еще о 70-х годах, мне кажется, есть смысл отметить, что общество подготовило и издало книгу очень ценную и сохраняющую ценность по сей день. Это «Памятники истории и культуры Пермской области». Были задействованы тогда все ведущие исследователи, ученые, историки на тот момент, и книга, хотя она, в общем-то, такая специфическая, не художественная литература, тем не менее вызвала такой интерес среди наших граждан, жителей Пермской области, что пришлось переиздать книгу с дополнениями и изменениями. И вот эта книга, она легла в основу, собственно, описание вообще памятников истории и культуры Пермского края. Хотя, конечно, там было много идеологии, акцент делался на памятники революции, Великой Отечественной войны прежде всего, но это, в общем-то, я считаю, не умаляет значения книги.
А вот все-таки хотелось бы знать, какому человеку доверили первым возглавить Пермское региональное отделение ВАПИК? Это ведь, наверное, было назначение, а не избрание?
Ну, скорее назначение, да. И ведь на учредительную конференцию вот 11 января приехали представители всех районов области. Конечно, это было назначение, и вообще там кого-то выбрать было трудно. Я имею в виду так вот, по современным демократическим каким-то понятиям и правилам. Было назначение. Людмила Григорьевна Дворсон, почетный гражданин города Перми и заслуженный работник культуры Российской Федерации.
И она возглавляла Пермское краевое отделение, Пермское областное, вернее, еще тогда отделение, до вас.
Ой, до меня еще далековато.
А, то есть после нее еще кто-то был перед вами?
Да. Некоторое время возглавлял Оборин, небольшой период времени. Затем уже длительный период возглавлял Мухин. И Мухина уже сменил я.
Напомню, Владимир Антонович Оборин, доктор исторических наук, известный археолог Прикамья, Владислав Владимирович Мухин, кандидат исторических наук, в то время был деканом исторического факультета Пермского университета.
Да. То есть, я считаю, что наиболее плодотворные были 70-е годы, но еще надо сказать, что средства приходили в начале 70-х общество, тоже, наверное, не без поддержки, конечно, администрации партии и правительства, организовало ювелирно-гранильный завод, который размещался в Мотовилихе, и когда я в конце 70-х работал в Мотовилихинском райкоме комсомола, я как раз среди прочих организаций по комсомольской линии курировал и ювелирно-гранильный завод. Я там побывал, достаточно любопытно, и до сих пор у меня дома есть
изделия,
это такой камешек, обработанный с одной стороны, отшлифованный, отполированный, и там надписи.
А вот помимо Хохловки, какие еще важные дела удалось сделать Пермскому отделению ВАПИК в 60-е, в 70-е годы, 80-е? Какие-то конкретные памятники, может быть, удалось сохранить, спасти, и без отделения эти памятники не дошли бы до наших дней?
Да, вот по имеющимся сведениям, вот за этот период, советский период, было отреставрировано, отремонтировано, восстановлено с участием Общества охраны памятников истории и культуры 28 объектов недвижимости. Ну, в том числе Хохловка, конечно. И вот так зафиксировалось на аналог истории ВАПИКа. Вот большие работы в Кунгуре проходили с участием ВАПИКа.
А что там удалось восстановить?
Храмы. Вот. И... Ну, не только и гражданские объекты тоже. Вот уже, ну, на моих глазах, скажем так, последний объект недвижимости, в восстановлении которого участвовал ВАПИК, реальными деньгами, пусть небольшими, но тем не менее, это уже 90-е, начало 90-х годов, восстановление Успенской церкви на Игошихинском кладбище.
Давайте мы сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим. Наверное, все-таки к моему вопросу перейдем о 90-х, потому что это был, насколько я понимаю, не самый легкий период для общества, для вашего, но и, в общем, и для нашего общества имеется, всего российского в целом. Вернемся после небольшого перерыва.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». У нас в гостях Лев Перескоков, председатель краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Мы, в частности, говорим и о юбилее общества. И вот я задавал этот вопрос о том, что, Лев Валентинович, как раз начинаются 90-е годы, начинается период достаточно активной и общественной жизни. То есть и вот ваше общество, в частности, активно появляется и в средствах массовой информации, и вы начинаете отстаивать, в общем-то, какие-то свои идеи. Не всегда удачно это получается. Ну, это так уж складывается и история российская. Но, тем не менее, и этот же период, когда мы, вот, в частности, в Перми теряем огромное количество, в частности, там, исторической застройки. Я вот сейчас более вспоминаю, допустим, тот квартал, где сейчас стоит...
Дом Советов.
Не только Дом Советов. И Дом Советов, конечно.
Но это еще до 90-х годов.
Ну, это до 90-х. И вот Колизей Синема. Вот просто вспоминаю, как, допустим, пытались, я там уже в средствах массовой информации работал, пытались как-то отстоять вот там замечательные особняки купеческие. Но как-то все вот не очень получилось. Это при Филе их снесли.
Владимир Емельянович. Да. Да, действительно, вот я тоже с болью в сердце вспоминаю по детским впечатлениям улицу Куйбышева. Замечательные дома. Я очень сожалею, что ее не сохранили. Но тогда идеология какая была, что старая буржуазная, царская архитектура, здание, среда должна быть рано или поздно уничтожена, и на этом месте будут построены красивые новые современные дома. Ну, здесь определенный такой духовный подъем, безусловно, присутствовал. Ну, вера в светлое будущее, так, ну, без особого пафоса. Я имею в виду, что, по сути-то, такие настроения действительно были.
Были и другие настроения. Были. Если мы вспомним фильм «Ирония судьбы», с чего она начиналась, там ведь, по сути, сатирически высмеиваются вот эти вот новые, красивые, современные, абсолютно типовые дома по всей стране.
Да. Так, вот я думаю, многие из слушателей помнят многочисленные события, связанные с сохранением Разгуляя как первого города. Конечно, на каждый аргумент можно придумать контраргумент. Вот, вроде что в Разгуляе сохранять. Ну, прежде всего, я думаю, тогда думал, в 90-е годы и сейчас, что надо сохранить вот ощущение среды первого города, где вот зародилась Пермь. И этот вопрос не решен до сих пор. по-настоящему. Было несколько проектов, даже конкурсы объявлялись на разработку проектов. Ну, в общем-то, и были интересные предложения, но к исполнению это фактически ничего и не принято до сих пор. И вот какие-то точечные там застройки, кстати, достаточно активные сейчас в Разгуле идет строительство жилых домов, и я, как аттестованный государственный эксперт, рассматриваю многие объекты, которые до меня доходят, и ну, с чем-то я, допустим, согласен, с чем-то не согласен, но достаточно активно, и что самое главное, и, ну, в общем-то, грустное, что нет общего понимания, к чему мы стремимся. Вот там освободили какой-то квартал, а давайте его застроим. Ну, хорошими современными домами застроим, да и все. А вот общей концепции-то до сих пор нет, как по Разгуляю первого города, так и вообще по историческому центру Перми, я думаю.
А он вообще, с вашей точки зрения, сохранился еще? Или мы уже его потеряли?
Ну, мы его в значительной мере потеряли, однако тут есть и объективные предпосылки, что мы его потеряли. Пожар 1842 года еще вспоминается, да. И ведь 20 лет, ну, это все выгорело, вся эта территория, и 20 лет практически там ничего не строили, потому что, ну, вот был шок, было потрясение после этого грандиозного происшествия.
20 лет вы имеете в виду на территории Разгуляя, да, и примыкающей,
да, да,
к,
да,
ним?
Да, да, да.
Первого,
да,
города.
Да, первого города.
Да, мне хотелось бы здесь напомнить нашим зрителям, что действительно до 1800... Да, слушателям. До 1842 года, до этого грандиозного пожара, Пермь выглядела несколько иначе, чем мы представляем. И прежде всего особый колорит Перми создавали прекрасные купеческие особняки, которые размещались на берегу Камы, стояли вот такой сплошной улицей и создавали такой незабываемый колорит. Это могли наблюдать те, которые как раз по Каме, по основной транспортной артерии того времени, прибывали в наш город. Все эти особняки, кроме, по-моему, одного, Лев Валентинович поправит, если ошибаюсь, были уничтожены пожаром и уже не были восстановлены.
Но, тем не менее, очень важные архитектурные объекты сохранились в Разгуляе. Это, прежде всего, Петропавловский собор, это трамвайное депо. Отметим, что идея строительства трамвая возникла еще до революции, и проект, кстати, был. Затем церкви на Егошихинском кладбище и само Егошихинское кладбище. В общем-то, сохранилась территория пруда и бывшего медиплавильного Егошихинского завода. То есть, я считаю, что было бы правильно, но это мое мнение, безусловно, могут быть и другие предложения, какой-то исторический парк-сквер сделать с сохранением оставшихся зданий исторических, ну и насытить какими-то историческими артефактами.
Ну, вот вы, Лев Валентинович, сейчас сказали, что, конечно, мы утеряли старый город, но старый город в плане старый вот в районе Разгуляя, который вот совсем-совсем старый. Но, насколько я понимаю, здесь интересно ваше мнение, потеряли ли мы старый город Пермь в том виде, в котором он сложился в начале 20 века, или все-таки мы его сохранили? Уже то, что было после пожара 1842 года.
Значительные фрагменты старого города после пожара, имеется в виду, это вторая половина 19-го, начало 20 века, все-таки важные фрагменты сохранились. Это улица Сибирская, улица Советская, частица улицы Ленина современной. То есть колорит определенный сохранился.
Насколько я понимаю, это было в том числе и заслугой вашего общества. То есть, вот я просто вспоминаю том числе и какие-то битвы, которые шли,
да,
с ограничением этажности застройки, и все-таки прислушались, по крайней мере, хотя бы вот в этой центральной части.
Да, в том числе и с участием общества, действительно, и мы участвовали в разработке регламентов застройки. Я отмечу, что мои взгляды тоже эволюционируют. Если мы раньше, ну, в 90-е годы упомянутые, я, в частности, выступал все-таки за сохранение среды, ну, говоря, допустим, о разгуляе, то сейчас, ну, более либерально подхожу к этому вопросу и считаю, что, ну, вот должны быть какие-то музеифицированные, может быть, кварталы, исторические там скверы. Ну, в общем-то, в Екатеринбурге достаточно неплохо вот этот исторический сквер организован.
Но вместе с тем нужно отметить, что екатеринбуржцы, которые любят свой город, черной завистью завидуют Перми, когда сравнивают, сколько осталось у них и сколько у нас. И екатеринбуржцы, они постоянно жалуются на то, что у них фактически в 90-е, 2000-е годы варварски уничтожили старый Екатеринбург. То есть от него практически вообще ничего не осталось. Это несравнимо с тем, что осталось в Перми. Вот как Лев Валентинович сказал, у нас и Сибирская улица во многом сохраняет старый колорит. Даже если просто подсчитать, какое количество осталось у нас старых особняков, старых зданий, и какое количество осталось в Екатеринбурге, то тут, конечно, нам больше удалось сохранить, ну, видимо, в том числе и благодаря ВАПИК.
Да, Дмитрий, вы совершенно правы, у нас сохранилось больше, и Екатеринбург, вот я помню, в 70-е годы бывал там, в 80-е, когда я учился в университете Екатеринбургском, Свердловском. Действительно, там вот правильно вы сказали, варварски совершенно, просто кварталами все сносилось. И вот я в 90-е годы был, представляете, там по 30 этажей здания, рядом с ним какая-то избушка деревянная, одноэтажная. В общем, картина очень унылая. То есть там вот каких-то тоже концепций, проектов, сочетания современной застройки и исторической тоже, пожалуй, что и нет. Но я-то привел конкретный пример исторического сквера, и можно было бы вот в решении проекта нашего «Разгуляя» что-то заимствовать, общие подходы какие-то. Но вот 90-е годы, действительно, они неоднозначные, и вообще у всех, наверное, возникал вопрос, вапиковцев вообще, сохранится организация или не сохранится, потому что всякие источники существования прекратились.
Взносы платить перестали.
Взносы платить перестали. Вот, у нас, кроме того, что общество финансировало Хохловку, была возможность приобретения помещения офисного на Ленина 27, которое 3 года назад администрация силовым порядком, в судебном порядке забрала у нас. Оно было приобретено, и деньги были заплачены, причем немалые, 50 тысяч в конце 70-х годов, но права собственности не были оформлены, и с точки зрения законодательства, права, в общем-то, они забрали это помещение, а мы часть, хотя 135 квадратных метров было, в общем-то, площадь небольшая, но, тем не менее, немножко сдавали первый этаж, там на двух этажах, на двух уровнях помещения были, первый этаж сдавали в аренду, то есть, вот, в 90-е и 2000-е годы хоть какие-то доходы были небольшие. Мы владели на правах полного хозяйственного ведения, поэтому мы имели право сдавать в аренду помещение.
Ну вот здесь мне хотелось бы вспомнить о такой важной программе в рамках работы Пермского краевого отделения ВАПИК, как память о великом князе Михаиле Александровиче, который был убит в районе Перми в 1918 году. И я знаю, что вы, Лев Антинович Перескоков, очень близко этой темой интересуетесь, и это лично для вас очень значимая тема.
Да, как-то ассоциативно так вот получилось, что с великим князем, ну, где-то вот так на эту тему судьба меня вывела. Действительно, по моей инициативе начала работать программа «Святой Михаил», мы так назвали. Эта программа предусматривала увековечение памяти как боярина Михаила Никитича, так и великого князя Михаила Александровича. Видите, вот, как уже все заметили, с Михаила история началась романовская, Михаила мы закончили.
Поясним, Михаил Никитич Романов, дядя первого царя из дома Романовых Михаила Федоровича, погиб в селе Ныроб на севере Прикамья в начале 17 века.
Да-да. Так вот, я вышел тогда, возглавлял епархию епископ-иеринарх, вышел на него с таким предложением, с такой программой. Он поддержал, и на сегодня мы уже провели 10 конференций научно-практических. Ну, в разные годы по-разному складывалось. В некоторых случаях достаточно обширная программа была реализована. Романовские дни в Перми. Вот первые 5 конференций мы провели, в общем-то, самостоятельно, и, Дмитрий, вы участвовали тоже, в частности, и опубликовали материалы конференций. Кроме того, «Альманах» 3 выпуска было, ну и, в общем, кое-какая другая печатная продукция была. А вот последние 5 конференций мы проводили в рамках «Православная Русь» на площадке, это обычно в августе месяце, на площадке «Пермская ярмарка». Уже, конечно, участие епархии там более существенное было. Материалы конференции вот последних 5 не издавались. То есть вот в прошлом 15-м году была, можно сказать, тоже юбилейная конференция, 10-я.
У Пермского отделения ВАПИК были интересные проекты, связанные с историческим зданием бывшей гостиницы «Королевские номера», где проживал великий князь Михаил Александрович. Вот что в планах было, во что превратить эту гостиницу? Музей создать или что-то еще?
Ну, в идеале, конечно, какой-то музей, дом, связанный с памятью великого князя Михаила Александровича. Опять же, если сравнивать нас с Екатеринбургом, то дом Ипатьева не сохранился, а вот королевские номера у нас сохранились, слава богу. Я тоже вот, ну, стараясь либеральных взглядов придерживаться, считал, что было бы неплохо сделать какую-то элитную небольшую гостиницу, то есть функционально использовать ее по назначению, с мемориальными комнатами.
С восстановлением революционных интерьеров.
Вот с интерьерами проблема, потому что планы гостиницы до перестройки в 80-е годы, то есть сравнительно недавно перестроили под общежитие театра оперы и балета, вот старая планировка до сих пор не найдена.
А фотографий нет? Гостиницы, может быть, постояльцы
снимались? Убранства нет, но я не видел.
Насколько я понимаю, лестница сохранилась.
Вот лестница сохранилась, да, лестница сохранилась. Внешний вид, в общем-то, сохранился. И так получилось, что в прошлом году я, как эксперт, проводил экспертизу проекта реставрации этого здания. Там ситуация непростая. во всех отношениях. Два верхних этажа занимает общежитие театра оперы и балета.
Они же сейчас съехали уже.
Они сейчас съехали в связи с реставрацией.
Угу. Но планируют вернуться.
Да, а первый этаж в частной собственности. Тоже это сравнительно недавно, в 2000-х годах это произошло. В 2008 году было разрешено продавать объекты культурного наследия в частную собственность. Вот, там нужно менять перекрытие межэтажное. Они деревянные, они подгнили. Потом вот инженерные сети прокладывались, ну, уже вот в 2000-е годы, скажем, тоже прозвучавшее слово варварски, да. То есть так, вот надо провести трубу, там долбили и прокладывали трубу. И, в общем-то, требуется замена перекрытие, очень серьезное усиление несущих конструкций. Вот, проектом все это предусмотрено, и вот эти мелкие комнатки, они, перепланировка будет, но не в соответствии со старым каким-то проектом, ну, прежней планировкой, но просто расширение внутреннего пространства некоторых комнат.
Надеюсь, нам удастся все-таки сохранить это и создать там музей. Мне кажется, это было правильно для Перми, и, в общем-то, было бы некой точкой притяжения.
Да-да-да.
И в том числе и точкой развития. А все-таки вот у нас буквально остается 1 минута до конца эфира. Каким вы видите будущее вашего общества?
В следующем году, в 2017, предусмотрена очередная отчетно-выборная конференция по срокам, по уставам. Я думаю, что надо нам серьезно пересмотреть формат работы общества. Наряду открытости, свойственной для любой общественной организации, все-таки, я думаю, необходимо создать такую реальную работоспособную команду, которая могла бы действовать в современных реалиях, ну и какие-то средства зарабатывать и реализовывать масштабные заметные проекты.
Спасибо огромное. Надеюсь, у вас все получится. Будем, по крайней мере, вместе стараться.
Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.